Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Криневский. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Ну что, понеслась?
Сергей Александрович, сегодня невозможно читать было новости. Все подряд идут, только одна и та же новость. Все издания. Берлинский пациент выписан из стационара.
Да. Ну и что, как анализы?
Говорят, что... Немецкие врачи говорят, что поправится человек.
Температура как-то, до ветру не часто ли ходит?
Вот это я не узнал,
Странно, странно, как бы, да. Ну, в общем, такая тоже фальсифицированная сенсация, вот, так сказать, на пустом месте. Это вот, знаете, как Тихановскую сделали президентшей Белоруссии, так из Навального делают мировую сенсацию. Хотя, на самом деле, ну, если честно, так, полупустое место. Вот, я бы так это назвал. Ну, выписался, и дальше что? Пусть приезжает сюда, здесь он тут же попадет, так сказать, в руки следователей. Почему? Объясняю. Во-первых, он когда выехал, против него, так сказать, там, велось там, несколько дел. Кстати, была подписка о невыезде, да? Вот, это первое. То есть продолжится то, что было раньше. Второе, ну, придется опять же, так сказать, помните историю с этим самым, с Пригожиным, который обещал там на 50 лимонов там что-то, так сказать, да, выставить все это примерно, да, с чем-то всю эту организацию и будет выставлять. А третье, это отравление. Сторонники Навального, так сказать, так переживают по поводу отравления, поэтому Алексею придется отвечать, видимо, на вопросы следователей. Потому что до этого, по этому делу ведется, так сказать, дело уголовное не открыто, но по нему ведет доследственная проверка, вот так это называется. Поэтому, хочет он или не хочет, он там, находясь в Германии, например, возражал против того, чтобы российские правоохранительные органы занимались бы следствием. А здесь он приедет, и там, хочет он или не хочет, это уже другой вопрос. Да, он будет вынужден отвечать на эти вопросы. Где, когда, почему, с кем, значит, сколько стоит, как бы, да, и откуда и куда. Вот и все. В принципе, круг вопросов, которые наши следователи хотели бы задать, он уже очерчен. Вот, там, кто планировал вот эту поездку, почему она состоялась, так сказать, кто ее готовил, кто как бы, да, покупал, кто, так сказать, это самое, заказывал гостиницу, почему он несколько раз менял номера, что там за бутылки. То есть вопросов-то немерено. Вот как бы ему не запутаться, особенно, как бы, ну, еще не пришел он в себя же, да, как известно. Ну, вот. И вообще он в Германии провел долгое время, может, он сейчас приедет и скажет, я по-русски вообще плохо понимаю. Вот. Ну, такой настоящий, так сказать, да, русский патриот, вот что называется, да. Вот. Так что вот такие дела, пусть приезжает. Отчего же? Отчего же нет? Мы посмотрим, вот, да, заодно у них поспрашивают и выясним, возможно, какие-то детали. А если он начнет отказываться отвечать на вопросы, да, это будет совершенно однозначным признаком того, что вся эта история полностью сфальсифицирована. В том числе им и его как бы, окружением. Вот и все. Тогда следующий как бы, начинается этап, да, касающийся там, ложных данных, как бы, да, клеветы и все, что с этим связано. Потому что он же заявляет, что его отравили российские спецслужбы. Какие спецслужбы его отравили, так сказать, да, утверждает ли он это? Ну и так далее. То есть, на самом деле, здесь же это самое, как бы, но, что называется, радуйтесь, вас услышали. Эта история может быть продолжена. Вот, вот такие дела.
А тут,
так ранее... что welcome home, Лёша.
Ранее с заявлением, ну я не уверен, что он возвращается. Он просто выписан из стационара, из реанимации.
Нет, из стационара вообще, а что он там будет отдыхать? Не, ну может быть он поедет на воды в Баден-Баден, так сказать, да? А вот, ну посмотрим. Просто он грозился и вернулся-то, мы тут все уже испугались прям.
Ранее с заявлением по ситуации с Навальным выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ни много ни мало.
Он назвал случившееся попыткой убийства.
Угу.
И еще сказал, ну, он высказал некоторые угрозы в адрес России, что давайте разбирайтесь, или вы получите что-то в этом роде.
Да, что же мы получим?
Ну, я думаю, что очередные какие-то санкции, да, нам грозят.
Ну, понятно.
Безусловно.
Вот этого человека используют, так сказать, да, в качестве повода для санкций против России. Честно говоря, я даже хотел, чтобы санкции против России по этому поводу были применены. Вот, почему? Да, причем не персональные, а какие-нибудь такие более широкие. Почему? Для того, чтобы это наконец расставило все точки над ее насчет того, кто наносит, так сказать, пользу, а кто вред. Вот. Что касается попытки убийства, кто знает, может быть, была попытка убийства, вопрос только в том, кто пытался убить. Да, почему-то говоря о попытке убийства, да, ну, западные СМИ, эксперты и даже Эммануэль Макрона как бы подразумевают, что это российские власти. А это из чего следует? Только из того, что Навальный критиковал власти, ну и что? Мне кажется, как бы одна из классических криминальных ситуаций, описанная много раз в различных произведениях литературы, что называется, да и не только, а просто действительно имевшая место множество раз в реальных криминальных случаях по всему миру. Это когда, значит, следствие пытается пустить по ложному следу. значит, преступления совершают одни люди, а, вот, но, значит, все создается, вся ситуация конструируется так, чтобы подозрение пало на других. Разве нет? Обвинение российских спецслужб в попытках, значит, как-то навредить анализам Алексея Навального – это самая очевидная и наиболее как бы понятная напрашивающаяся версия. Ну, в таком случае, где гарантии, что как раз именно на эту версию не наталкивают какие-то истинные, так сказать, не знаю, недоброжелатели или манипуляторы, или еще кто-то, кто, может быть, хотел убить Навального. Вот давайте как бы тоже этим займемся, посмотрим. Вот. Почему бы нет? Тут на самом деле, как бы, может быть, самому Навальному или его сторонникам кажется, что это вот такая, так сказать, мощнейшая пиар-компания в его пользу. На самом деле это достаточно серьезная проблема, которая теперь навсегда на этом самом Навальном повиснет. Навсегда. Вот. Вот он, и дальше, например, все будет еще довольно долгое время будет крутиться вокруг его анализов. Значит, анализы Кала как бы брали. Давайте еще раз возьмем, так сказать. Да. И я настаиваю на том, чтобы это было публично. Публично. Все должно быть открыто. Общество, народ хочет знать, в конце концов, как там моча Алексея Навального, что, так сказать, это самое, слюна и прочее, прочее. Они думают, что это вот они ему создали как бы орел героя, на самом деле они для него сейчас создают вот такую вот сортирно, так сказать, клестирную репутацию. При этом, ну, еще с очевидным, так сказать, прозападным закосом. Вот это все можно развивать, и, несомненно, это будет развиваться. Ну что ж, они сами этого хотели, ну и вперед. Вот. В этом смысле, если бы его, так сказать, там где-нибудь застрелили бы на мосту перед Кремлем, ну, пожалуй, тут больше было бы героизма. Или, например, стреляли, но не попали, как бы. Джексон стрелял в Сундукова, так сказать, да. И что, попал, как бы, да, вот, но не насмерть. Вот это было бы даже более героическое, да, с его, так сказать, этим самым, с его, как бы, вот, личным позиционированием, надо было что-то погероичнее придумать. Вот, а это, в общем, все так достаточно. Как это все из области этих самых пробирок, клизм этих и разных вот этих вот всяких штук, которые совсем его не красят, а уж вот это вот то, что за него... Что он столько доказывал, что он просто как бы патриот России, что он на самом деле никакого отношения не имеет к западным властям, а теперь за него вписывается лично Эммануэль Макрон, лично Ангела Меркель. Трамп не вписывается только потому, что он, во-первых, Трамп, и потому что ему некогда. Я вас уверяю, если бы на месте, так сказать, Трампа был бы какой-нибудь Обама или Байден, он бы тоже вписался за него. Просто Трамп, ну, как бы не до этого. И он, ну, другой немножко человек, да. Для него, как бы, это все вообще как бы какой-то мусор там какой-то. Вот, а так бы за него, несомненно, за него же, например, конгрессмены вписываются. Вот он столько как бы доказывал, что на самом деле все это ложь, что вот он просто искренний борец с коррупцией, а никакого отношения к Западу он не имеет. А теперь Запад просто стеной за него встал, не понимая простую вещь. У нас вот все равно до сих пор повелось так, что за кого Запад стеной, вот по отношению к этому человеку подозрения только нарастают. Вот. Так что, с одной стороны, вот эти анализы, значит, пробирки, эти банки Эсмарха, клизмы и все остальное. А с другой стороны, вот это вот просто какое-то выпрыгивание из штанов Запада с целью наказать Россию за него. Если им кажется, что они всем этим создают ему как бы какое-то вот хорошее реноме, репутацию и орел героя, они ошибаются просто. Они реально не чувствуют тех людей, которые живут, значит, в России. Просто не понимают. Они ориентируются на тех, с кем они общаются по интернету. Но, значит, тут такая вот штука, их меньшинство. На самом деле их много в интернете, но в реальности их меньшинство. Кстати говоря, я уже об этом не раз говорил. Это косвенно доказывает, например, скажем, полное отсутствие каких-либо массовых акций и реальных как бы действий сторонников Навального в связи с, вот с, этими, с его отравлением. Где как бы эти демонстрации, так сказать, возмущенных миллионов, где забастовки рабочих, которые как бы бредят Навальным, где как бы эти самые массовые митинги, где все это? Где все это? Вашего лидера чуть не убили. Где все это? Где ваше, так сказать, возмущение?
А должно быть, да?
Ну, если он реальный, так сказать, народный лидер, то, наверное, да. Должно быть, да. А оно все как бы все там, вот в этом все вот в этом, за этим самым, за экраном монитора. А там его переворачиваешь, монитор, с той стороны смотришь, а там нет ничего. Одни провода торчат. И все. Вот такие дела. Так что, ну что ж, вы это самое выписали, ну и хорошо. Я, в принципе, говорю, так сказать, я с самого начала, если помните.
Мы желаем ему
здоровья.
Я не
желал ему, так сказать, да, какой-то мучительной смерти. Я желал ему поумнеть, как бы, но не желал умереть. Вот. Ну, поумнел он или нет, там это покажет, так сказать, время. Вот. Но в целом, я говорю, может быть, вообще выяснится, что потом пройдут годы и выяснится, что он дважды герой Российской Федерации, так сказать, да. И вся попа в шрамах, как бы, у него, да, он просто за Россию там это был. Значит, вот таким вот агентом этой самой внешней разведки. Ну, я первый извинюсь перед ним, так сказать. Сниму носки перед художником, что называется.
Кстати, об одежде. Да. Там же было требование Навального вернуть одежду, которую ему, у него сняли.
Она ему дорога как память или
нет,
что?
Нет, он думает, что на ней могут остаться следы новичка.
А одежда здесь в России?
Да, ее в Омске еще сняли, когда его так положили в больницу.
Леша, мы простернули ее уже в новости, что называется, да? Такой порошок раньше был. Мы ее простернули уже, все нормально, как бы, да. Никто ж не умер. Твои сторонники, которые собирали бутылки с новичком, как бы живые, что ты думаешь, как бы, да, что мы не это самое? Мы ее простернули, все отпарили, уже погладили, а местами даже перекрасили. Вот. Поэтому я не знаю. Вот это, ну, вот сейчас число, это спектакль для школьников. Верните мне одежду, которая в России, на ней могут быть следы новичка. Я не знаю, он вот реально, или он не в себе, или вот он настолько вжился в эту роль, значит, вешание лапши на уши школьникам, вот, что он не может из него выйти. Но он серьезно думает, что если его хотели убить российские спецслужбы, то где-то там в России, в далеком Омске, лежат его трусы какие-нибудь, да, так сказать, несвежие, и на них до сих пор как бы есть следы новичка. А российские спецслужбы, они такие глупые, что до сих пор вот они как бутылку с новичком не смогли забрать из гостиницы. И вещи это вот это самое. Я даже скажу, Леша, не напоминай нашим спецслужбам про вещи. Ведь они могут вспомнить про них, прийти, забрать и постирать. И там не останется следов новичка. Надо, наоборот, обратиться к твоему штабу региональному, чтобы они прокрались, как они сделали это в гостинице, прокрались на пузе ночью в это хранилище отравленных вещей, вот, и выкрали бы оттуда, и переправили в Германию. Вот так надо действовать. Зачем ты напоминаешь нашим спецслужбам про то, что они просто тупо забыли, да, простирать твои вещи? Это же все. Я серьезно говорю, но это для серьезных взрослых людей это выглядит просто какой-то клоунадой. Это клоунада. Вот и все. Понимает, он не понимает. Я говорю, в принципе, знаете, бывает такая штука, что человек так придумывает себе образ, что он настолько вживается в него, что он уже не понимает, где он, а где образ. Примеры из числа, так сказать, таких забавных людей. Например, Никита Джигурда.
Ой, мы много его видели в деле Ефремова.
Он вот был одним из самых. Вот как вы думаете, вот где он настоящий? Я лично думаю, что он давно уже сам не понимает, где он настоящий.
А часто бывает, что срастаешься,
да,
за долгое время.
То есть когда-то он просто придумал себе такой образ, а теперь он сам не понимает, где он, а где то, что он себе придумал. Если вы думаете, что в других ситуациях это невозможно, мне кажется, я давно уже говорил, что я помните, когда я там характеризовал многих наших революционеров, оппозиционеров, я говорил, что это люди, которые сначала придумали себе эти вещи, а потом заставили самих себя в это поверить. Я не исключаю, что Навальный, он точно такой же.
Но это хорошая защита психики еще. Нужно же свихнуться, если все время раздваиваться.
Ну, понимаете, с другой стороны...
Нужно срастаться.
С другой стороны, он сросся и уже свихнулся. Сам факт сращивания является...
Возможно,
опять
да.
же, напоминаю вам о Джигурде. Как вы считаете, он свихнулся или нет?
Я не понимаю. Но у меня есть подозрение.
Вы не понимаете, но есть проблема, что и он не понимает.
Я его насмотрелся, честно говоря.
И он не понимает. Вот в чем дело. Если вы думаете, что, например, какой-нибудь Леша Навальный может быть другим, он настолько свыкся со своим героическим образом борца с коррупцией, как бы, и кумира этих самых малолеток, что он сам может уже как бы жить вот в этой вот придуманной им реальности, в которой, как бы, например, скажем, его одежда, которую с него сняли в Омске больше месяца назад, все еще может где-то лежать в Омске и хранить следы новичка. И он требует вернуть ее. Да? А знаете почему, как это будет? Вот если мы на это пойдем. Мы, например, возьмем эту одежду, проанализируем ее, скажем, что новичка там нет, отправим ее туда, а там те же самые немецкие ученые найдут этот новичок. Представляете?
Ну так и должно же быть,
да,
по идее.
Так и должно быть. И он думает, что вот это продолжение сценария, как бы это вполне такая нормальная вещь, и это катит. Вот мы вчера, так сказать, с вами много времени посвятили разным сектантам. Это канает для членов секты. Для членов секты их гуру всегда непререкаемый. То, что он говорит, однозначная правда. Это не может быть неправдой, потому что это говорит гуру. Поэтому они поверят в любую ахинею. А вот очередная ахинея с вещами. Ведь я думаю, что они именно на это и рассчитывают, что мы сейчас раз здесь, значит, проанализируем, скажем, ну нет новичка, а потом туда отправим, а там немецкие ученые найдут его, и какие-нибудь шведские и французские это подтвердят. Вот. И это будет достаточным доказательством для какого-нибудь Мануэля Макрона, как бы, да, вот, и так далее, и так далее. Достаточным, понимаете? То есть все действительно, вот эта там, эра постправды, как бы, она торжествует. Никого вообще ничего не интересует. А когда мы будем говорить, ну извините, мы же вот провели анализ, они скажут, ха-ха-ха, да, так мы и поверили вашим тоталитарным, авторитарным путинским анализам. У нас здесь есть нормальные наши демократические анализы в клинике Бундесвера.
Надо искать что-то такое нейтральную страну, типа Швейцария.
Гитлер капут.
Гитлер капут, да.
Ну, не, ну, нет, Швеция же нейтральная, так сказать, страна.
Но мы ей не верим, да.
Они туда что-то отправили. И они на полном серьезе думают вот эту всю эту бодягу, то самое, что вам еще прислать из России, так сказать, унитаз, в который ходил Навальный, не надо, вот. Можем как бы это самое оторвать его, проделать здесь анализы и туда как бы... А вы там найдете таки новичок, причем килограмм этого новичка в сливном бачке. Ну я просто к тому, что это просто абсурдное совершенно кино. Но они в этом живут и считают, что это вполне себе нормально. Вот. Я не знаю, будет насколько скоро он сюда вернется, но я думаю, что вот он и его сторонники должны понимать, что если он сюда вернется, тогда действительно начнется расследование того, что они называют отравлением. И готов ли Навальный не запутаться в своих ответах на эти вопросы? Мне кажется, нет. Потому что это тебе, Леша Навальный, как бы, да, не демонстрация каких-то сливов по поводу там, имущества того, имущества этого, которые ты сам-то не делаешь, а все прекрасно понимают, что для тебя эти пакеты готовят, как бы, да, и отдают тебе в ручки. Да, потому что многие вещи там никакие твои расследователи узнать не могут, если тебе этого не отдали. Это другая будет ситуация, потому что тогда придется публично, причем на всю страну, отвечать вот на эти вопросы, в которых не факт, что ты не запутаешься. Ты и твои, как бы, эти самые. Потому что одно дело обвинять других, а другое дело самому отвечать на вопросы. Вот как бы вот эти. Там все эти вот с пригожинскими миллионами. Знаете, раньше вот есть такая классика «Приваловские миллионы». Вот, а здесь вот будут пригожинские миллионы, вот, которые как бы он будет сейчас вот истребовать с этих друзей. Как бы, да. Ведь не смогли же на самом деле ни суд выиграть. Кстати говоря, что касается судов. Абсолютное большинство судов вот, по своим всем расследованиям Навальный же проигрывал. И ничего, как бы, да, так сказать, как с гуся вода. То есть подозрений все больше и больше. А теперь я говорю, вот эта клестирная, пробирная, так сказать, пробирочная тема, вот, анализа, шманализа, как бы бесконечные, с какого места анализа, что там, да. Плюс такое вот просто вот любовь в гланды просто, как бы поцелуй в гланды от этого самого, от Запада. На самом деле все это работает против него. И вот то, что раньше как бы его как бы не замечали, теперь его все обсуждают. Но обсуждают в основном в негативе. Вот. Поэтому они, я думаю, они не очень понимают. Они думают, что они делают героя. Вот. Ну, у нас таких героев, которым клизму ставят в задницу, вообще не любят, если честно. Да. Мы как-то немножко по-другому на эти вещи смотрим. Особенно, если это клизма какая-нибудь французская или немецкая, там, или американская, и так далее, так сказать. Вот такие дела.
Сам Макрон заявил, что на Генассамблее ООН, вы знаете, они сейчас все выступали, мы даже еще накануне затрагивали эту тему, мы не потерпим использование химического оружия в Европе,
в Европе.
России или Сирии. Нужно внести ясность быстро и безукоризненно, поскольку мы будем делать так, чтобы соблюдались красные линии.
Ну, по сути, это вмешательство в внутренние дела. В конце концов, даже если у нас... Во-первых, ну, я напомню, что с химическим оружием мы когда-то получили от той самой ОЗХО официальное заключение по поводу того, что химическое оружие в России уничтожено. А, например, Соединенные Штаты Америки отказались пройти такую проверку. Вот опять же, это к вопросу о приличных фактах, да? А что касается неприличных, но это откровенное вмешательство в внутренние дела. Это не ваше дело. Даже если у нас есть химическое оружие, на территории своей страны как бы мы вольны делать все, что угодно. Вот мы сейчас, так сказать, подписали соглашение, а тут недавно внесли поправки в Конституцию, при которых так международное право больше не в приоритете. Ну, захотим, так сказать, да, будем цистернами его производить, если нам надо будет. Новичок, так сказать, старичок, какой хотите. Вот. Какой нам заблагорассудится, такой и будем производить. Вот, собственно, и все. И это будет называться суверенитет. В конце концов, американцы вообще не позволили все это проверять, да, у себя. Вот, и ничего. Вот, то есть, не знаю, я считаю, что из этой клоунады просто надо выходить. Ну, потому что одно это открыто. Он не позволит. Макрон, президент Франции, это тоже мне Наполеон Бонапарт нашелся. Президент Франции, так сказать, шляпу забыл, хочется сказать, да. Вот, это самое, с пером. Будет нам указывать, что мы имеем право делать в России, а что не имеем права. Вот я, когда мы начинаем находиться в позе постоянно оправдывающихся, мы пускаем их на свою территорию. А как известно, по пословице, пусти козла в огород. Вот. Он как бы и это самое, тут всю капусту перепортит, что называется. Вот. Вот такие дела. Поэтому здесь, когда нам говорят, надо больше открытости, надо идти на переговоры. Вот эта попытка понравиться всем, она на самом деле ни к чему хорошему не приводит. Она даже, между прочим, того же Лукашенко подвела. Вот Лукашенко, пока он, так сказать, посылал всех это на три буквы, вот, он был сверхпопулярен и даже сверхуспешен. А как он только попытался нравиться всем, начиная от каких-то доморощенных белорусских хипстеров и заканчивая этими самыми поляками-литовцами, он тут же нарвался на проблему. На самом деле, знаете, надо это самое, что называется, гнуть свою линию. Вот, и это чаще всего дает результат. Вот американцы гнут свою линию, и поэтому у них достаточно успешная внешняя политика. А всех остальных они заставляют идти навстречу. Вот как нам тоже говорят, вот с Лукашенко ведь надо было пойти навстречу оппозиции, надо было попросить ОБСЕ стать посредниками все вместе там, и все такое прочее. Это бессмысленно. Да, вот даже простейшая вещь, говорит, ну просто надо устранить недостатки, все будет хорошо. Вот я просто бытовая штука. Вот я, значит, мне 53 года, я коренной житель Москвы. Я могу сказать, что, например, в Москве, при всем при том, что я, например, по коронавирусу достаточно резко критиковал, в том числе Собянина и московские власти, я могу сказать, что, например, в Москве, ну, вот такой чистоты и такого порядка, который есть сейчас, не было никогда. Даже в советское время, я хорошо помню развитой социализм, не было вот такого, так сказать, удобства и порядка, по крайней мере, в центре, не было никогда. Как вы думаете, а если сравнивать, например, с 90-ми или перестройкой, то просто в 90-х Москва превратилась в грязный, вонючий базар. Вот и все. Она переполнена бандитскими разборками, так сказать, да, и разрухой. Но по сравнению с этим, то, что мы сегодня видим, это просто небо и земля. Как вы думаете, вот если логически рассуждать, да, по идее, значит, это должно вызвать, ну, как бы, хотя бы какое-то одобрение населения, так сказать, да, ну, и, ну, рост лояльности. Должно же ведь, да, по идее?
Да.
А в реальности-то все наоборот. А в реальности-то все наоборот. Посмотрите, больше недовольных, особенно среди молодых, которые вообще ничего не знают, да, как бы, и пользуются этими благами, чем в Москве вообще нигде нет. Основная концентрация разных недовольных, так сказать, этих самых, как бы, сопляков, она здесь, в Москве. Казалось бы, вот делают. Нет. Просто и такая же ситуация, между прочим, вот в Беларуси. Попытка угодить этим людям, она совершенно бессмысленна. Бессмысленно. Сколько бы вы ни сделали, все будет не так. Все будет не так. Это, ну, позиция, так сказать, людей плохого не знающих, да, вот, зажравшихся и постоянно рассказывающих о том, что вот нет, а должно быть еще лучше, должно быть еще. Причем при этом сами, как бы, многие из них вообще ничего делать не могут. Не могут, не умеют, не хотят, вот, и так далее. То есть это тоже вот к вопросу о том, что я обратно возвращаюсь от бытовых примеров к геополитическим. Вот эти разговоры постоянно, ну как же, надо прислушаться, надо пойти навстречу. Можно было бы пойти навстречу, но, понимаете, было бы перед кем бисер метать. Вот в чем дело. Наш поход навстречу, да, на самом деле, открытость и прочее, не приведут, к сожалению, к желаемому результату. Вот чего сейчас от нас требуют по Навальному? Признать свою вину. Точно так же, как требовали по сбитому Боингу, точно так же, как требовали по Скрипалям и прочее. А хочется спросить, а как бы доказательства есть? Нет. Но нас все равно требуют признать вину. Ну, предположим, мы даже вопреки всяким доказательствам признаем свою вину. Например, так, как это было в 90-е годы, когда мы признали свою вину вообще за все на свете. К какому результату, как вы думаете, это приведет?
Ну, к санкциям.
К санкциям, раз. И к тому, что нам выдумают другую вину, которую мы тоже должны будем признать. Вот в чем дело-то. Было бы с кем разговаривать, если бы еще, по крайней мере, разговор был бы действительно честный, объективный, на равных и с теми партнерами, которые готовы ценить вашу открытость. Но этого нету. Вот в чем дело. Поэтому каждый раз, так сказать, опускаясь в оправдание и прочее, мы готовим следующее обвинение для себя. Сами, своими руками, готовим для себя следующее обвинение с их стороны. Вот это надо понимать, как бы, и все.
Сергей Александрович, кажется, нам нужно сейчас сделать паузу на новости. Давайте мы ее сделаем и вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. И Сергей Александрович,
да.
Ну, тогда продолжаем. Угу. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин не желает сотрудничать с Москвой по ситуации с Навальным.
Ну, не желает и не надо. Не желает и не надо, как бы, да, и, собственно говоря, слава богу. На самом деле, их нежелание сотрудничать, оно работает только нам на руку.
Сергей Александрович, срочное сообщение по ТАСС. Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.
Ура! Вот так неожиданно для оппозиции. Все спокойно, никто не знал.
А я только сегодня утром слышал сообщение его пресс-секретаря, Эйсман, кажется, ее зовут. Она сказала, что мы пока не скажем, когда будет.
Это то, о чем я вчера говорил. Мы же в нашей передаче как раз об этом говорили, что вот, значит, власти Белоруссии, они скрывают дату инаугурации, потому что совершенно справедливо боятся этих самых, как его, провокаций. И вот Лукашенко так вот поступил себе, что ну вступил и вступил, все по-тихому, без шума, без пыли. Дело-то семейное, вот в чем дело. Вот. И белорусская оппозиция не успела рот раскрыть, а он уже вступил в должность. Вот. И причем я уверен, что по закону все правильно, потому что на самом деле никто никому не должен там за месяц объявлять дату инаугурации, никто не должен собирать какие-то огромные мероприятия. Вот, поэтому так вот он вступил. Я так понимаю, что это происходит в парламенте, вот, да, страны. Ну и все, с парламентариями все договорились, как бы, и все в порядке. Хорошо, я считаю, что на самом деле это правильно. Да, пусть там говорят, что о, это вот как бы выглядит. Да какая хрен разница, как это выглядит?
Ну, выглядит, да? Это не очень, да?
Выглядит не очень, но, если хотите, Лукашенко сохранил жизни демонстрантов.
Вот, смотрите, у нас вот час назад было сообщение в Белоруссии, отказались назвать дату инаугурации Лукашенко, это час назад.
А сегодня, не, а было бы еще, я бы вообще, честно говоря, я такой, так сказать, у меня черный юмор не дает мне жить спокойно, да. Я бы вообще сказал бы сегодня, что инаугурация была вчера. Вот и все. Я бы сказал бы, вчера была проведена инаугурация, мы забыли вам сообщить. забыли сообщить, и все дела. Что касается того, выглядит так или сяк, я думаю, что это выглядит по-походному, что называется, да, и соответствует той обстановке, которая в Беларуси складывается. Это первое. Второе, если хотите, там нравится, не нравится, но на самом деле действительно оппозиция и ее иностранные кураторы могли попытаться приурочить какие-то провокации к этому событию. В ходе этих провокаций могли пострадать люди, в том числе сами эти демонстранты. Поэтому то, что вот такого ничего массового в этой связи не состоялось, если хотите, это даже, ну, скажем, забота о жизнях тех, кто мог пострадать, в том числе о демонстрантах, потому что провокации, ну, как минимум, столкновения, да, какие-то драки и прочее-прочее, они, ну, с большой вероятностью можно было предсказать. То есть кому-то там прилетело бы по башке совершенно точно. А зачем? Зачем? Поэтому я думаю, что все нормально. Да, вот эти разговоры про то, что там так, сяк, там, это вот... Не так вот выглядит, как вот как какой-нибудь правильный успех. Ну, не так выглядит, но в общем и целом, как бы, да, они считают, они сочли это технологически, что это, да, вот, будет наиболее удобно. Ну и правильно, в полевой обстановке, там, в боевой обстановке поступают не так, как в мирной жизни.
Значит, Эйсмонт прокомментировала таким образом, сказав, что не скажет, когда будет. Она прокомментировала предположение в интернете о том, что церемония может пройти 29 сентября.
Может быть. Может, она и пройдет.
Ага. А я посмотрел, сейчас же 23-е, да? Ну, ничего.
Ну, да.
Немножко ошиблись.
Мало ли, да. Немножко ошиблись. Ну, нормально, они их обманули, и все. Если честно, это называется обманули. Вот. Ну, и обманули. А что такого? Да. Собственно говоря, в этом нет ничего такого, так сказать, разэдакого. Ну, понятно, что лучше бы, чтобы все было мирно, да хорошо, да празднично, да торжественно. Но если вот ситуация изменилась таким образом, как мы видим, да, они решили это сделать так. Ну и что? Еще посмотрим это самое, что там будет с инаугурацией президента США, между прочим. Тут президент Белоруссии нас сильно беспокоит, да? А вот тут впереди будет такой, так сказать, этот самый идеальный шторм.
Это будет в следующем году еще, так что...
Ну, какая разница? В этом году будут выборы, да, поэтому еще неизвестно, как оно там все у них. Я думаю, что у нас будет, вот сейчас мы с вами обсуждаем горячо выборы в Белоруссии, просто потому, что нам это геополитически близко, вот, и явно совершенно это нацеливается на Россию. Но я думаю, что выборы в Штатах принесут такое количество информации по поводу того, чтобы порассуждать о том, а что же такое настоящие демократические выборы, а есть ли они вообще на белом свете, и как они проходят в США. Я думаю, там будет масса вообще всевозможных фактуры, вот, судя по тому, как они идут к этому, там будет много чего, да, мы еще увидим такие там эти самые выкрутасы, я так думаю, да, вот, так что будет что обсудить. А что уж на этом фоне Александр Григорьевич Лукашенко? В конце концов, да, вот сейчас он прокололся, но я напомню, что у него до этого было почти 30 лет, но, если честно, по меркам постсоветского пространства весьма успешной деятельности. По меркам того, что происходило на постсоветском пространстве за это время во многих странах мира, надо признать, что Лукашенко для своей Белоруссии был очень эффективным и достаточно технологичным этим самым руководителем. Там, где в других местах, так сказать, все потрясали эти локальные войны, разрушительные кризисы, ему удавалось что-то делать. Да вот сейчас вот он... Сейчас вот он прокололся, что называется, но здесь есть объективные, так сказать, показатели, связанные действительно с тем, что он там довольно долго находится у власти, а есть и субъективные, мне кажется, это неправильные аппаратные ошибки, которые допустил и он, и его окружение. Вот это, опять же, стремление понравиться всем, на самом деле, оно до добра не доводит. Вот я лично в этом абсолютно уверен. Вот если уверен, что вот надо делать так, вот так и делай. Вот и все. Тут... А вот это вот я хочу и это, и этим, чтобы и эти меня хвалили, и те меня хвалили, и с теми. Не бывает такого в жизни. Еще раз говорю: вот, например, скажем, вот если вы видите в жизни человека, который прям со всеми хочет быть хорошим, да, со всеми хочет, всем хочет нравиться, такие люди вообще вызывают подозрения, если честно. Ну, по крайней мере, у меня. Я, возможно, так сказать, конечно, это изуродован этим самым постсоветским опытом, что называется. 90-ми годами, опять же, и всем тем, что там это самое происходило. Но, тем не менее, это так. Я, например, не люблю как бы, людей, которые пытаются там со всеми, как бы, вот так вот, знаете, Вась-Вась, как бы, да. Ну, что ты? Да нет, да что, да? Да, что это? Я знал одного, так сказать, деятеля, который, как бы, да, где надо ему было, он говорил, что он православный христианин, как бы, выставлял у себя в кабинете разные, так сказать, бюстики. А где не надо, он говорил, да какой я православный, да ну, что вы, как можно об этом серьезно говорить?
Ничего святого у людей
ничего,
нет.
Ничего, абсолютно, да. Поэтому вот это как раз попытка как бы и вашим, и нашим, как бы, да. Ну и дальше прям напрашивается целый ряд пословиц, так сказать, куда влезть, так сказать, и чем еще ухватить, как бы, да. Она, на самом деле, никогда и в жизни даже добром не кончается, и в политике тоже.
На фоне пишут, нерешенного вопроса о дате инаугурации президента Лукашенко у его резиденции еще с утра начали собираться неизвестные люди в костюмах.
Ну, что они собирались?
Которых привезли туда на микроавтобусах. Угу. Ну, то есть, я хочу сказать, там, наверное, как это называется, есть сливы информации.
Ну, подстраховались. Не, хотя, возможно, это просто работники спецслужб, а также гости. Я не исключаю.
В костюмах.
В костюмах, конечно. Но...
Почему-то написано «Неизвестные люди в костюмах». Ну, я почему-то подумал про карнавальные костюмы.
Нет, нет.
Нет, обычные, в галстуках,
вот
да?
Сергей, у кого
я уже совсем с ума сошел.
Да, как бы, да, я думаю, что это люди были как раз в костюмах, официальных костюмах.
Ну,
да?
Я привык, что в Беларуси женщины в блесках там выходят.
Ну да, вот демонстранты в костюмах явно бы не приезжали, поэтому я думаю, что просто, скорее всего, это работники специальных служб, как бы, да, и те, кто это самое, и те, кто был приглашен на эту самую, как раз на эту церемонию, или те, кто ее как-то обеспечивал.
Тут написано, что согласно белорусскому законодательству, президент должен в течение 2 месяцев со дня выборов пройти инаугурацию.
Ну, в чем нарушение закона?
А пока все нормально. Но я так понимаю, они решили ровно в середину сделать.
Вот и все, пока все нормально. Вот, все дела. Там нигде не написано, что должен быть по этому поводу карнавал, как бы, так сказать, или какая-то массовая демонстрация. Вот, так что я думаю, что эту формальную букву закона они соблюли, вот, скорее всего. Ну, а все остальное уж как получится. В конце концов, вы знаете, с другой стороны, я вам скажу, так сказать, да, после того, как, значит, Лукашенко, ну, как бы это сказать там, да, просто показательно опростоволосился с сюжетом о боевиках Вагнера, уже ничего не страшно. Вот. Для него.
Да.
Вот. Когда он, так сказать, утверждал просто вот, ну, горячо и жестко, что вот все, он знает, есть информация, это российские спецслужбы забросили для этих самых, для организации, значит, волнений. И буквально там прошло там 2-3 дня, и он начал говорить ровно прямо противоположное. Причем с таким видом, как будто вот до этого вообще ничего не было абсолютно, да. Ну, после этого уже какая-то инаугурация и все, что с этим связано. Я-то лично считаю главным проколом Лукашенко две вещи. В долгую — это как раз вот это вот стремление вести какую-то, как это называют, многовекторная политика. Но что многовекторность, она не должна граничить с беспринципностью, а также, ну, с бессмысленным стремлением понравиться всем. И второе, конечно, это вот провокация, на которую он купился вот с этими самыми, вот этими 33 богатырями из России, которые туда приехали. Вот это было 2 действительно очень серьезных прокола. Остальное там по мелочи, всякие аппаратные вещи. Опять же, я вот говорил, что если бы, например, я отвечал за организацию выборов, я бы не стал сажать никаких этих самых, не задерживать, не сажать никаких претендентов. Наоборот, пусть их было бы как можно больше, тогда можно было бы, ну, немножко уменьшить результат Лукашенко, но остаток размазать ровным слоем по там 15 кандидатов. Ну, каждый там получил бы свои там 3-5%. И на этом фоне какие-нибудь, например, 60% Лукашенко выглядели вполне себе триумфально. Вот зачем они решили там кого-то сажать, куда-то закрывать и рисовать Лукашенко 80%? Я вообще не исключаю, что это... Может быть, это просто от дурости и от неэффективности, а может быть, тоже именно значит, имея план вот так вот дальше, вот именно вот так повести все события. То есть вот именно так вот начать их раскручивать. Я бы тоже на месте Лукашенко это дело бы там в закрытом режиме порасследовал. Вот зачем именно так была выстроена вся ситуация, почему его толкали к принятию именно таких решений и так далее.
Сергей Александрович, небольшая пауза.
Вести ФМ.
Все.
Ну а что, я добавлю. Угу. Значит, по информации белорусских журналистов, церемония инаугурации, на которую приглашено несколько сотен человек, проходит во Дворце независимости. Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив руку на Конституцию, и подписал акт о принесении присяги. После этого председатель ЦИК республики, деятельность которой, я так понимаю, вы предлагаете расследовать, вручила ему удостоверение президента.
ЦИК не знаю расследовать, потому что обычно представитель ЦИК такими вещами не занимается. Это решается в глубинах администрации президента, аппарата и все, что с этим связано. Да? Также в ходе консультации с разными всякими ведомствами и прочее. Эти обычно, так сказать, сценарий того, как действовать, он не ЦИКом расписывается. ЦИК, он как бы выполняет команды. Вот. Ему сказали, что будет, например, вот так вот. Они вот так вот примерно и делают. А вот эти сценарии, как бы, это решается в узком круге. Я не знаю, как в Белоруссии, но и в Белоруссии тоже. Я напомню, что, например, тот же самый Макей, имя которого много раз склоняли. Он раньше был главой администрации президента Лукашенко. Обычно все это сочиняют в администрации президента. Вот поэтому вот туда, так сказать, надо Лукашенко направить свои взоры и задать вопросы. Вот, а нафига же вы мне посоветовали вот это и вот это? И не было ли в этом умысла, так сказать, на теракт, что называется, да?
Угу.
Не было ли в этом умысла, да,
вредительство,
да? Вот именно так, именно вот по такому коридору, по такому сценарию запустить все события. А потом вот еще и подсуропили вот этих вот чоповцев там непонятных и все, что с этим связано.
Кстати...
Потому что я могу сказать, что я прошу прощения, еще раз возвращаясь к тому, что было. На самом деле это была действительно очень успешная провокация. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что к волнениям в Беларуси причастны, например, польские власти и польские спецслужбы. А в тот момент все внимание и гнев самого Лукашенко, самого президента, направили против России. Это была удача. Но другое дело, что это была удача тактическая и недостаточно обеспеченная для того, чтобы как бы вот эта фальшивка не вскрылась достаточно быстро. То есть, с одной стороны, это была тактическая удача, но с другой стороны, тут тоже, вот, мне кажется, как раз сказалась легковесность поляков с литовцами и тех, кто этим занимался, там, чехов каких-то. Они, соорудив достаточно успешную провокацию, не рассчитали ее на длинную дистанцию. Потому что для длинной дистанции у этой провокации не хватило, ну, что называется, подоплеки, не хватило вот обоснования, да, не хватило как бы вот, ну, ресурсов для того, чтобы она действительно вот растянулась надолго и дала бы соответствующий результат. Результат должен был быть один. Результатом должно было быть, значит, очень серьезное ухудшение отношений с Россией и отказ России поддержать Лукашенко. Я думаю, что замах был именно такой. Россия на фоне скандала должна была бы или не признать выборы Лукашенко, или отказаться ему помогать, а Лукашенко бы начали бы валить, опять же, вот через все вот эти вещи. Поэтому, когда я говорю про сценарий, я его вижу как бы очень как бы понятно. Нам. Лукашенко заталкивают вот в этот коридор, где ему, значит, внушают, что надо нарисовать вот эти 80%, значит, одновременно обостряют ситуацию, значит, настаивая именно на аресте многих кандидатов. Вот. Лукашенко идет в это дело. Ясно, что это дает повод для того, чтобы после выборов возбудить, значит, недовольство под предлогом того, что такого высокого результата быть не может. В этот момент производится, значит, вот эта провокация с этими российскими, значит, какими-то чоповцами, боевиками и прочее. Прочее. Таким образом блокируется возможность оказания помощи из Москвы, а дальше раскручивается то, что раскручивалось. Да, Лукашенко и его людей обвиняют в том, что результат фальсифицирован, значит, выборы недействительны, он не президент. Россия молчит, потому что вот эта, значит, вся эта ситуация, она негативно подействовала на позицию России с этими чоповцами. И соответствующие люди развивают успех. Лукашенко вынуждают уйти, значит, или объявляются перевыборы какие-то, в результате которых, да, к власти в Белоруссии приходит, например, скажем, там условно какой-то оппозиционный кандидат, я даже не знаю, Тихановская или кто там, не имеет значения, пусть даже Тихановская. После этого ситуация кардинально меняется, значит, а в отношении России даже не факт, что извинились бы. Вот и все, собственно говоря. Вот, но это такой подход, я думаю, что сценарий, вот один из сценариев, скорее всего, был именно таким, но не сработал, потому что, мне кажется, он был недостаточно глубоко продуман и недостаточно адекватно были проанализированы возможные действия России, ну и вообще глубина, то есть, грубо говоря, глубина планирования оказалась недостаточной. Вот в этом смысле, да, полякам, литовцам, там, чехам, украинцам, видимо, еще надо набираться опыта.
Сергей Александрович, значит, Елисейский дворец готовит встречу Макрона и Тихановской. Переговоры французского президента с лидером белорусской оппозиции пройдут 28 сентября в Литве.
Угу.
Конечно же, а где же
еще? Ну да, где же еще? Они что, боятся из Литвы, что ли, вывозить?
А я так понимаю, что, может быть, это не очень удобно, ну вот ее, если привозить, ей надо, значит, какие-то... Какой
почести
протокол использовать?
Да, протокол, да, должен непонятно, быть первого лица встречать.
Да, либо не первого лица, либо как среднее,
да,
что-то между первым и первым.
Это означает, что они тоже это воспринимают как игру.
Ну, конечно.
С одной стороны, признали как президента, но с другой стороны, не хотят выпячивать вот эти все атрибуты, потому что еще непонятно, как оно дело это самое обернется. Это тоже к вопросу о том, чтобы задуматься сторонником белорусской оппозиции. Вас же обманывают. Вас же просто разводят. Посмотрите, да, они признали локально вашу Тихановскую как бы президентом, но держат ее в Литве безвыездно, что называется, на карантине. Вот. И не хотят оказывать ей таких, значит, таких знаков внимания, в том числе протокольных, которые действительно подобают президенту. То есть вас просто разводят. Вот, собственно, и все. Было бы неплохо обратить на это внимание. Так же, как и этот план маршала Польши, которая, значит, на то, что ей нужно, находит деньги, а вот миллиард евро для Беларуси она не может найти. Вот. И поэтому они там Польша, значит, это самая Литва, Румыния тоже там вообще самая бедная страна в Евросоюзе. Значит, решили требовать от Брюсселя предоставления какого-то, сочинения какого-то плана Маршалла. Какого Маршалла? Маршалл что, живой, что ли, еще? Вот, для Белоруссии. Вот. Но это же смешно. Вот. А при этом сами денег не хотят давать. Да? Только вот какой, на какой-нибудь там телеграм-канал накиньте, они не хватают. Да? Вот. А на это нет. Но это, я не знаю, кем надо быть, чтобы не видеть, ну, как вас просто используют. Вас просто используют, это просто использование, вас разводят, как бы используют. Вот, вот собственно, все. Но понятно, что вот не хочется вообще думать о плохом. Неприятно. Хочется думать о хорошем, хочется считать, так сказать, себя востребованным, правым и все, что с этим связано. Также, наверное, как не хочется думать о плохом сейчас Алексею Навальному, потому что, я говорю, они его репутацию, так сказать, которая и так была сомнительная, они вообще ее. Известность увеличилась, репутация ухудшилась. Вот я лично считаю так. Так же, как у Тихановской.
Тут еще сообщают, кстати, на фоне всего этого, что на территорию Белоруссии, ну это, по крайней мере, журналисты сообщают, тут официального этого нет, на территорию Белоруссии перестали пускать польские товары.
Да что вы говорите?
По версии СМИ, таможенники предлагают выбросить купленное в другой стране или вернуться с покупками в Польшу.
Ну да, понятно. Это,
интересно, да?
Это очень в духе Александра Григорьевича, так сказать. Да.
Такие простые решения
да,
у него,
очень
да?
простые, да. Очень простые решения. Не уверен, что они правильные, потому что, ну, если речь идет о конкретных гражданах, о частных гражданах, то, скорее всего, это будет вызывать только раздражение.
Да, туристам вот. Предъявляют ультиматум.
Да. Это, я думаю, что это как бы такое эмоциональное решение, потому что это будет только раздражение вызывать. Вот. Но тут можно было бы просто умнее поступить с точки зрения, в принципе, там, каких-то торгово-экономических отношений с Польшей, там, взять, провести какой-то аудит и посмотреть, если уж так хочется, что можно сделать. Хотя, еще раз говорю, вот вообще-то на самом деле совершенно очевидные факты вмешательства Польши и Литвы в внутренние дела Белоруссии, по идее...
Ну, нужно без ответа нельзя оставить.
Без ответа нельзя оставить. Они должны вообще привести, не знаю, к разрыву отношений или, по крайней мере, к отзыву послов, к снижению уровня представительства. Вот. То, что этого до сих пор не произошло, это, ну, тоже довольно странно, если честно.
А я смотрю, нам нужно сейчас прерваться. Быстро пролетел наш бедный час этот. Сделаем небольшую паузу, у нас впереди погода, новости, и мы вернемся.
Железная логика.